Кришна, дорогие преданные. Тема сегодняшнего эфира – это поездка в Каму, поездка в Индию. Мы недавно приехали из Камы, были сначала во Вриндаване, затем в Шридами в Майяпуре, и затем поехали в Ваджракхапури. Вообще нужно это делать, и если нужно это делать, как часто нужно это делать. В этом году мы организовали группу, у нас была группа преданные из Москвы, непреданные из региона Золотое кольцо, было где-то около 40 человек. И наиболее яркие впечатления у меня остались от Джаганнатхапури, потому что я погрузился в изучение правил, поклонения. История Джаганнатхи. Оказывается, существует три версии явления Господа Джаганнатхи. Я думал, что всего одна версия, оказывается, три версии. Вот и весь Джаганнатхапури построен таким образом, что весь город, по сути дела, занят так или иначе, прямо или косвенно служением. То есть вся деятельность этого города организована вокруг служения Господу Джаганнатхи. И в храме Господа Джаганнатхи есть четыре зала или четыре алтарных, и каждая алтарная предназначена для определенной цели. Вы все, наверное, видели, вы видели самый высокий купол. Этот купол называется Виман. И вот под ним находится Господь Джаганнатха Баладева Субхадра. Божества очень большие, примерно 2,5 метра высотой. Кришна и Баладева. Субхадра поменьше, чуть меньше 2 метров. 1,70 метра, наверное. Эти божества устанавливают на 12 лет. И через 12 лет их тела меняются. И существует кладбище, на котором хоронят Господа Джаганнатху. И если вы видели этот храм на фотографиях, или если были в Индии и были на крыше библиотеки, можно было видеть, то можно было увидеть, что храм окружают стены. И причем есть внутренняя стена и есть внешняя стена. И вот с южной стороны между внутренней и внешней стеной там есть кладбище Господа Джаганнатхи. И когда меняют его тело, нужно найти подходящие деревья. Сами понимаете, деревья должны быть очень больших размеров, потому что сам Господь Джаганнат не маленький. И тогда 20 священников идут в место, которое называется Чанди Деви. Это храм богини Дурги, и он находится примерно в 50 километрах на берегу океана. Это как раз то место, где Господа Чайтанью поймал рыбак в сети. И вот они пешком 50 километров идут к этому храму, и при этом храме они ложатся спать, и одному из них во сне приходит богиня Чандика или богиня Дурга. И она говорит, где находится это дерево. Она говорит, одно дерево находится столько-то километров на юг, например, другое дерево столько-то километров на восток и так далее. И они идут, ищут эти деревья, находят эти деревья. И затем они внимательно осматривают эти деревья. И то дерево, из которого должен был изваят Джаганнатх, оно чем-то напоминает Господа Джаганнатху. Может быть, оно темное или еще какие-то отличительные признаки. Дерево, из которого должны сделать Баладева, оно напоминает Баладева. И Субхадра, оно похоже на Субхадру. Затем эти деревья спиливаются, и вот эти вот заготовки доставляются в Джаганнатхапури. И есть специальная династия, которые занимаются ваянием божеств. Вообще при храме существует 36 семейных кланов. И каждый семейный клан так или иначе занят в поклонении Господу Джаганатхе или в служении Ему. В этом храме ни много ни мало, как вы думаете, сколько пуджарий? 6000 пуджарий в этом храме. И это все потомки Видьяпати, этого брамана, который, по сути дела, и нашел божество Нила Мадаву, и благодаря которому потом появился Господь Джаганат. Это все его потомки, вот эти браманы. И есть разные виды служения. Есть, например, семейный клан, который занимается чисто тем, чтобы только мыть храм. Они моют храм, стены моют, снаружи, внутри только моют. Есть семейный клан, который занимается открытием и закрытием храма. Это их служение. Вот у них ключи есть, и они открывают ворота храма в 5 часов утра, открывается храм. Вот, и закрывают его около 12 ночи. Это их служение, следующий клан. Есть клан, который готовит прасад. Прасад – целая история, это целое дело. Это самая крупная в мире кухня. Она занесена в книгу рекордов Гиннесса по своей площади и по своей производительности. Так в обычный день на этой кухне могут приготовить 100 тысяч порций прасада. А в какие-нибудь обычные дни, фестивальные, 250 тысяч. Так, если мы, например, по имейлу напишем письмо: «Дорогие браманы, встречайте, едет русская группа паломников, 250 тысяч человек, мы будем через 3 дня, можно быть уверенными, все будут обеспечены Джаганатом, Махапрасадом». И обеспечивают, да, и на этой кухне 752 плиты, и они топятся дровами. И эти дрова, и в 9 месяцев, они топятся дровами, которые остаются после разборки колесницы. Вот этих колесниц хватает на 9 месяцев. И эта плитка или печь, она примерно метр на метр, вот такого вот размера, метр на метр. И высотой где-то примерно 1,20 м. И на нее ставятся горшки. Первым рядом устанавливаются 5 больших горшков, в которых обычно готовится дал. Дал, может быть, рис. Затем ставится на них сверху 3 горшка поменьше и сверху еще один. Так на плиту устанавливается 9 горшков. И чтобы горшки не раскатились, один семейный клан, который делает эти горшки, они делают специальные подпорки для этих горшков. И это все одноразовые. Горшки одноразовые, эти подпорочки тоже одноразовые. Все это вот так ставится, упирается. Вот. И прасад готовится. 1000 человек. Из этих 1000 человек, 500 человек это браманы, которые непосредственно отвечают за процесс приготовления прасада. Остальные 500 человек, 250 это помощники этих браманов. Эти браманы, эти 250 помощников, они имеют право войти на кухню. Но оставшиеся 250 человек, они не имеют права входить даже на кухню. И чем они занимаются? Они приносят овощи, чистят эти овощи, промывают рис, потом шинкуют эти овощи. Браманы следят за закладкой этих горшочков. Они следят, чтобы пропорции были правильные, чтобы были правильные положены специи, вода. Не дай бог никакое растительное масло, чтобы только ги. Они также следят за тем, чтобы туда не попали неподобающие овощи, которые растут в земле, такие как морковь или редька, картошка или свекла. Хотя я в Индии ни разу свеклы не видел. Посленовые тоже не допускаются. Баклажаны не используются. Не используются помидоры, не используется перец сладкий. Чили также не используется. Так что прасад Джаганат прасад очень мягкий, очень вкусный, не острый. И вот эти горшки заложены, эти горшки поставлены на плиты. В этой кухне, эта кухня разделена на 9 кухонь. И каждый из них примерно чуть меньше 100 плит. Затем закладываются дрова, и браманы берут, и один браман берет несколько лучин, и эти лучины разжигаются от костра, от огня жертвоприношения. Перед тем, как готовит просад, проводится жертвоприношение. Яги проводятся. Вот и раздает эти лучины другим браманам, эти браманы поджигают плиты. И как только плиты начинают, как только дрова в этих плитах начинают в печках трещать, все покидают кухню, и один браман, который отвечает за открытие и закрытие дверей на этих кухнях, он закрывает на замок, и все ждут. Все ждут. И вы можете сказать, ну как же так? Просад может подгореть. Вот не подгорает. Хотя, по идее, может подгореть. И не подгорает он потому, что туда приходит сама богиня процветания Лакшми и готовит для Господа Джаганатхи. Поэтому этот просад особенный. И в какой-то момент из кухни начинает доноситься удивительный аромат специй, просада, благовоний. Это означает, что просад готов. Бхога готова. И затем эти браманы выносят эти горшки, и их уже ждут носильщики. У каждого носильщика по две большие корзины. Эти корзины делают в одной деревне, один семейный клан делает. Уже много-много поколений. У меня есть такое подозрение, что многие, те, кто служат Господу Джаганатхи, они настолько привязаны к этому служению, что они рождаются из поколения в поколение в этом семейном клане. И вот эти горшки они складывают в корзины. Эти корзины привязываются к шестам, к бамбуковым шестам. Другая деревня, другой семейный клан делает заготовки этих шестов. Эти шесты привязываются веревками, которые делают уже пятая деревня, пятый семейный клан. И кладут на плечо гамчу, которая делает уже другой семейный клан. И эти гамчи одноразовые, их только один раз можно использовать. И они несут эти горшки, которые лежат в корзинах, через подземный ход в Бога Мандир. К этому времени все люди удаляются из храма. Вы видели, большой купол идет, потом поменьше купол. Поменьше купол – это зал даршанов, который называется Акшашала, или место, откуда можно видеть Господа Джаганатха. Следующий идет Натамандир. Там танцовщицы в этом мандире танцуют для Господа Джаганатхи. Там очень широкие двери, и поэтому Господь Джаганатх может видеть все, что происходит и в первом зале, и во втором. И последний зал – это Бога-мандир. И в Бога-мандир в это время, когда все удаляются люди, браманы рисовой мукой рассыпают специальные мандалы или специальные янтры, такие вот изображения, такие многоугольники. И эти горшки ставятся вот согласно вот этим линиям на этих мандалах. И когда бывают такие случаи, что когда эти носильщики несут горшки по подземному переходу, вдруг ни с того ни с сего какой-то горшок лопается. Это говорит о том, что тот браман, который закладывал этот горшок, он думал не о том, как поест Господь Джаганатха, а как поест он сам. И поэтому этот горшок раскалывается. И эта бхога не принимается. И также, если эта бхога готовилась с неправильным умонастроением, то тогда в этом подземном ходе вдруг появляется облезлая собака. И эта собака своим взглядом оскверняет все эти горшки. И тогда все это выбрасывается, и Господь Джаганатх постится и ждет, когда ему снова приготовят. И говорится, что эта собака, сама богиня Бимала, или богиня Дурга, принимает форму собаки и защищает вот эту вот пхогу. Затем Брахман заходит в этот зал, где уже расставлены горшки. Он делает ачиман, омывает свои руки. И затем наливает, затем раскладывает на ладони листочки туласи, делает кунду. И в эту кунду наливает немного воды. И затем на вытянутой руке он немного вот так вот примеряет свою руку. И он должен увидеть в изображении этой воды Господа Джаганнатху. Если он видит Господа Джаганнатху, то тогда прасад предлагается. Если не видит, значит что-то неправильно сделано. И все горшки выбрасываются. Все горшки выбрасываются. Вы можете подумать, что как часто столько переводят продуктов. Нет, это не часто происходит. На самом деле, как правило, все. И когда спросили одного главного повара, каковы же принципы, на которых должно строиться приготовление прасада поварами, и он сказал, два принципа. Первый принцип – все должны быть сыты. Все повара должны быть сыты и удовлетворены. Не должно быть голодных, иначе он будет думать, как бы поесть. Прасад оскверняется. Это первое. И второе, они должны думать только о рупе Господа Джаганнатхи, или его форме, о его качествах, о его играх. Вот. Только должны думать о Господе. И затем, когда прасад предложен, его несут в храм, который находится рядом. Это храм Бимала Деви, или храм богини Дурги. И предлагается богине Дурги. По благословению самого Господа Нараяна, только после предложения этого прасада богине Дурги, этот прасад может всем раздаваться. И этому есть одна история, у меня, к сожалению, нет времени рассказывать все это. Итак, самый дальний мандир, вот у нас купол, потом первый, второй, третий. Самый дальний – это бхога мандир, это где вот предлагаются эти горшочки. Итак, прасад от Господа Джаганнатхи в горшочках. Кстати, существует правило приема прасада. Во-первых, нужно сидеть, вкушая прасад, либо на полу, либо на земле, без какой-либо подстилки, без пенки. Потому что иначе мы будем выше прасада, потому что прасад должен вкушаться с банановых листьев. Есть разные виды посуды. Самый низший уровень посуды – это посуда из пластика. Это скверненная посуда считается. Более высокое положение занимает посуда из земли. Это фарфор, фаянс. Еще чуть повыше – это из стекла и хрусталя. Еще выше – это металл. Это из железа. Еще более ценная посуда из меди и латуни. Еще более высокого качества посуда, еще более ценная. Из серебра. Еще более высокая – из золота. Но самая лучшая посуда, самая высшая посуда – это банановый лист. Банановый лист, он даже не смачивается. Когда капельки воды попадают на банановый лист, они как капельки ртути катаются. Поэтому прасад с Господом Джаганнатхи. Кстати, он дает. Кстати, считается, что если во Вриндаване Ямуна и пыль, Гавардхан дает любовь Богу, то в Джанхапуре прасад от Господа Джаганнатхи дает любовь Богу. И поэтому его нужно почитать. Даже там нет такого выражения «поесть прасада» или «вкусить прасада». Нет, там они говорят «служить прасаду». То есть, по сути дела, мы не едим. Мы вообще не едим. Мы как настоящие йоги, ничего не едим. Но мы поклоняемся Кришне в форме прасада. И вот эти вот правила. Первое – сидеть, я сказал, без подстилки. Второе – не использовать ложек, вилок и так далее. Есть только руками. Не пользуясь вот этим пальцем. Потому что этот пальцем он считается сквернённым. Затем, при этом нельзя разговаривать. Нужно просто молчать и медитировать на Господа Джаганнатху. Медитируется либо на форму Господа Джаганнатху, либо на его лилы. Еще более высокая форма медитации – это медитировать на нектар с губ Господа Джаганнатхи. Еще более высокая медитация – это медитировать на поцелуй Господа Джаганнатха. Говорится, что прасад – это поцелуй самого Господа Джаганнатха. И затем, когда мы вкусили, кстати, первыми начинают вкушать старшие, затем младшие. И даже если младшие закончили первыми, они не встают, они ждут, пока старшие не закончат и не встанут. На листе ничего не остается. Затем идет омовение. А да, кстати, нельзя переступать через прасад или наступать на прасад. Если вдруг прасад был разлит или какая-то крошка упала, нужно подобрать эту крошку или кусочек там, или капельку дала, почтить все это. И потом все это моется руками, не используются тряпки, не используются веники, это все вот руками подмывается. Потом, когда мы моем руки, вода, которая омывает наши руки, она не должна идти куда-то в канализацию, то есть она должна идти в землю. Потому что на руках частички прасада. Когда мы ополаскиваем рот, то мы один или три раза, когда ополаскиваем, мы должны это проглотить. А уже потом уже прополаскиваем, выплевываем. Чтобы прасад не был выплюнут, не ушел в землю. То есть он должен быть принят, то, что на зубах остается. Вот я видел одного человека, сейчас его нет, наверное, он тело оставил. У него была слоновья нога, такая, знаете, толстая-толстая нога. И к этой ноге был еще один прирост, как ведро. И он, этот человек, еле-еле шел, волочил свою ногу. И этот человек был нищим, он всегда сидел среди прокаженных и просил подаяния. И я спросил у местных жителей, местных тхамабаси, за что же человек получил такое наказание? И они все, как один, говорили, он в прошлой жизни пнул Махапрасад от Господа Джаганнатха. Поэтому нужно относиться к прасаду как к самому Господу. Слышав все это, я думаю, что все мы будем более серьезно относиться и к прасаду, который мы сами готовим и сами вкушаем. Итак, теперь сам храм Господа Джаганнатхи. Как я сказал, он окружен двумя стенами, две линии стен. И буквально несколько сотен лет назад этих стен не было. Они появились после того, как пришли патаны или моголы, другими словами, мусульманские захватчики. Они ворвались однажды в храм Господа Джаганнатхи, вытащили Джаганнатху Баладева Субадру на площади, это называется Джаганнатха Роуд, где проходит Радхаятра. Это место окружили своим войском, чтобы тхамабаси не могли проникнуть сквозь этот кордон и защитить Господа Джаганнатху. И на глазах у всех они сожгли божества. И главный пуджари мистическим образом смог прорваться через заслон этих солдат, и он вошел в огонь. Вошел в огонь и прямо в огне вытащил сердце Господа Джаганнатхи, Баладевы и Субадры, и вышло. Никто не может сказать, что находится внутри этих божеств. Когда эти божества меняют, старые хоронят, а новые устанавливают, вот это вот сердце Господа Джаганнатхи с завязанными глазами переносится из одного божества в другое. И единственное, что они могут сказать, что оно какое-то мягкое, что это что-то мягкое, похоже на прикосновение к коже. И тогда все солдаты расступились, он вышел, и затем божества снова были изготовлены, в них было внесено сердце, установлены. И с тех пор началось, царь Пури издал приказ, чтобы построили стены вокруг храма Господа Джаганнатхи. Построили стены, но после этого мусульмане не пытались захватить Господа. И все же однажды они предприняли попытку. Они вошли в храм Господа Джаганнатхи, одетые в плащи, И под плащами у них были маленькие луки и стрелы, наконечники стрел. На них была намотана пакля и пропитана специальной горючей смолой. И когда они зашли в зал даршанов, они вытащили вот эти луки, стрелы, зажгли эту смолу и расстреляли Господа Джаганатху, Баладеву и Субхадру. И с этого времени царь Пури издал такой указ, что только индусы могут получить даршан Господа Джаганатхи. Не пускаются мусульмане, не пускаются буддисты, и не пускаются также жители Запада. Охрана, которая стоит у ворот, они говорят на ори и говорят на хинди. И если, например, человек идет не в вайшнавской одежде, не в традиционной одежде, а, например, в галстуке, например, с Запада приехал, но он индус по телу, они его останавливают и спрашивают его на хинди или на ори. И они спрашивают его, какой ты принадлежишь к готри, какой семейной готри, какая у тебя линия, каста и так далее. И если он не ответит на этот вопрос, его не пустят. Но также мне сказали, одну тайну открыли, что некоторые русские преданные, они чем-то похожи на индусов из Казахстана, из Узбекистана, Армении, Северного Кавказа или из Азербайджана. Особенно, когда они загорят хорошо на солнце, немножко напоминают индусов. И тогда мне один преданный рассказал, он сам житель, он родился в Джаганатхапуре, и говорит, если какому-нибудь пуджари, севаку хорошо пожертвовать, то он проведет такого преданного. Также в храме Господа Джаганатха есть 4 ворот. С южной стороны, с северной, с восточной и с западной. Главные ворота восточные. Восточные ворота их называют Симха Двара. Это львиные ворота. Южные ворота это конские ворота. Или Ашва Двара. Затем западные работы, это Вьяджа Двара, это тигриные ворота. И северные ворота, это Хасти Двара, слоновьи ворота. И однажды была такая история. Один царь Пури влюбился в мусульманскую принцессу и решил на ней жениться. И когда он на ней женился, пуджари храма Господа Джаганатхи сказали, что теперь его нельзя пускать, так как он осквернился, он стал мусульманином, его нельзя пускать в храм. И тогда царь издал указ, чтобы во внутренней части ворот, восточных ворот, Симхадвары, было установлено изображение Господа Джаганатхи, такое рельефное красивое изображение, где он один. И оно называется Патита Павана Джаганатх. То есть Господь Джаганатх, спаситель падших. И любой может получить его даршан. Он более милостив, чем сам Господь Джаганатх, который стоит на алтаре. И Бхактисан Сарасвати однажды сказал, что важнее получить даршан Патита Паваны Джаганатхи, чем самого Господа Джаганатхи. Рядом с Господом Джаганатхи находится Баладев. И Баладев его защищает от назойливых просителей. Люди приходят и просят, «Мой дорогой Господь Джаганатх, дай мне денег побольше». Дай мне дом, дай мне машину, помоги дочерей выдать замуж и так далее, и так далее. И когда какой-нибудь вот такой вот назойливый посетитель уже совсем надоест Господу Джаганатхи, тогда Баладев приходит к нему во сне и начинает бить его по лицу. И при этом Субхадра бегает вокруг и говорит, так ему, еще, так ему. И потом появляется Господь Джаганатх и говорит, ну, сколько можно, хватит человека избивать, хватит. Вот это все происходит. Но Патита Павана Джаганатх, его не защищает Господь Баладев, и поэтому самые падшие могут прийти к Господу Джаганатхе. Это божество знаменито тем, что оно принимает любую форму поклонения. Мы знаем разные формы поклонения. Есть поклонение Радхе Кришне, Кришне Балараме, Вот. Поклонение Господу Рамачандре, Нарсимхадеву, поклонение Ганешу, поклонение Дурге, поклонение Шиве, поклонение Сурье, Солнцу и так далее. И в определенные дни Господ Джаганнатху одевают как Шиву. И тогда ему можно поклоняться шиваитскими мантрами. Иногда в Снанаятру ему поклоняются как Дурге и произносят мантры, которыми поклоняются богине Дурге. Иногда ему поклоняются как Кришне, иногда ему поклоняются как Господу Нарсимхе. И ему, когда предлагают, что говорит «Ом Нарсимхай Намага». Вообще мантры, которым обращаются к Господу Джаганнатху, таковы. Господу Джаганнатху читают Гопал мантру, когда что-то предлагают. Клим Кришная Говиндая Гопи Джана Валабая Свага. Господу Баладеву обращаются с мантрой «Ом Намо Бхагавате Васудевая». И к Субхадре обращаются просто с биджей мантрой «Харим». Харим. И говорится, что даже аборигены могут поклоняться Господу Джаганнатхе. И аборигенов не пускают в храм, это не цивилизованные люди, это шабары. Это потомки Вишвавасу, который поклонялся Ниламадеве. Но их пускают в определенное время, когда проходит Снанаятра, когда Господа Джаганнатху умывают, и он простужается, и тогда его переносят в специальное помещение, карантин, устраивают карантин, и просад не предлагается. Его поют разными чаечками, чаями, леденцами от кашля и так далее. И вот так целую неделю богиня процветания Лакшми ухаживает за ним таким образом. И в это время эти шабары или аборигены, они проводят особые пуджи, о которых даже никто не знает, что там за пуджи, что там за мантры. То есть Господь Джаганнат дал им благословение, можете мне поклоняться любыми мантрами, любыми пуджами и так далее. И мы знаем, что когда Шрила Прабхупада установил божеств, первое божество он установил в Сан-Франциско, и это были божества Господа Джаганнат Баладева Субхадры. И первое поклонение было, у этих хиппи не было ничего, ни ги не было, ни светильников, ничего, ни благовоний. И тогда Шрила Прабхупада сказал, ну хотя бы свечку принесите. Ему принесли огрызок свечки, он поджег ее, предложил Господу Джаганнатхе Баладеве Субхадре, потом следующему передал, и одну и ту же свечку подносили все хиппи. Это пример такого нецивилизованного или аборигенского поклонения. То есть хиппи – это аборигены. Но потом постепенно стандарты поднимались. Но Шрила Прабхупада шел на это, потому что он знал, что Господь Джаганнатх очень милостив, он принимает поклонение от любого человека, может принять поклонение. И была такая история. У Господа Вишну есть четыре атрибута. Это чакра, булава, лотос и раковина. И главным атрибутом является чакра. И все эти атрибуты являются личностями. И однажды чакра возгордилась, что она самая сильная, самая могущественная и так далее. И тогда Господь Джаганнат решил пролить на нее милость свою. Он сказал, позови, пожалуйста, Ханумана, чтобы он послужил мне. В это время Хануман в лесах совершал великие аскезы. И чакра пришел к нему и сказал, Хануман, Господь Джаганнат хочет видеть тебя. И мы все знаем, что Хануман очень быстро летает. Но чакра оказалась быстрее. Она хотела показать свое превосходство, она обогнала Ханумана и начала очень быстро крутиться во время вокруг храма Господа Джаганнатхи. И с такой скоростью, что невозможно было просто пройти даже. И Хануман остановился, он понял, что он не может войти в храм, и он начал молиться Господу Джаганнатхи. Сказал, мой дорогой Господь Джаганнатхи, я пришел к тебе получить твой даршан, но я не могу войти. И тогда Господь Джаганнатха сделал так, что у Ханумана появились четыре руки, и в каждой руке было по чакре. И каждая чакра была более могущественная, чем чакра, которая находится в руке Господа Джаганнатхи. И с помощью этих чакр Хануман прошел, поклонился Господу Джаганнатхе, получил его даршан. И Господь Джаганнат сказал, мой дорогой Хануман, я хочу, чтобы ты был рядом. И недалеко находится храм, где находится Хануман, у него четыре руки, и в каждой руке чакры. А чакру он наказал, чакру Господь проклял. Он сказал: отныне я превращаю тебя в колонну, ты будешь колонной. И мы видим на алтаре вместе с Джаганнатом, Баладевом, Субхадрой находится такой столбик, и там чакра нарисована. Вот эта колонна, в которую превратилась чакра. И чакра взмолился, он попросил Господа Джаганнатху: пожалуйста, мой дорогой Господь, прости меня, уменьши свое проклятие. И Джаганнат сказал: я не могу уменьшить проклятие, но я дам тебе благословение, что ты будешь красоваться на шпиле храма, моего храма. И каждый, кто увидит тебя, получает мой даршан. И даже тот человек, который не может предложить просад, вот захочет человек, да, и предложить лично Господу Джаганнатхе просад. Но он сказал: можно предлагать просад чакры, и непосредственно лично я приму. И поэтому, если мы видим чакру, мы можем что-то приготовить и можем сделать подношение Господу Джаганнатхе. Вот на этом я остановлюсь. Я могу ответить на ваши вопросы или по вашей просьбе еще о чем-то рассказать.
Пока просит поближе Бога показать.
Кстати, внутри храма есть божество Нарисимхадева, которое установлено еще до установления Господа Джаганнатхи. И через львиные ворота, мы входим в львиные ворота, и далее идут 22 ступеньки. 22 ступеньки символизируют 22 демонов, с которыми расправился Кришна, и они символизируют 22 анархи. Внутри находится Гаруда Стамба, или колонна, который завершает Господь Гаруда. И Господь Чайтанья никогда не заходил за эту колонну. Он стоял за этой колонной и возносил свои молитвы. И говорится, что это по трем причинам. Первая причина – то, что он боялся впасть в экстаз и потерять сознание, как в первый раз при первом посещении храма Господа Джаганнатхи. И второе, это то, что когда мы возносим молитвы Господу, стоя за Гарудастамбой, то наши молитвы, они ложатся на крылья Гаруды, и Гаруда на своих крыльях несет эти молитвы Господу. И третье, это просто смирение.
Тут просят рассказать именно как Господь Чайтанья, вот есть история, что он мыл пол, и что это ассоциирует, и как для нас пример.
Эта история называется Гундича Марджаном. Примерно в 3 километрах от храма Господа Джаганнатхи находится храм Гундича, который целый год пустует. И атмосфера в этом храме напоминает атмосферу Вриндавана. И если храм Господа Джаганнатхи символизирует Курукшетру, потому что Кришну из Курукшетры увезли во Вриндаван, то храм Гундича – это как Вриндаван. И именно в этом месте зодчий полубогов Вишвакарма, он изваял этих божеств. И они были перенесены в храм Господа Джаганнатхи. Когда Господь Джаганнатха после инсталляции давал всем благословения, первым он попросил царя Индрадьюмну: проси, какие хочешь благословения. И царь Индрадьюмна сказал: дай мне благословение на то, чтобы у меня не было детей, потому что я не хочу, чтобы эти божества кому-то принадлежали. Они не должны принадлежать какой-то династии. И таким образом его жена, царица Гундича, осталась без детей. И она была очень опечалена. И тогда Господь Джаганнат сказал: не печалься, в этом месте будет храм, где меня ваяли. И этот храм будет называться храм Гундичи в твою честь. В течение многих-многих тысяч лет. Но она все не успокаивалась, она плакала. Она молилась Господу Джаганнатхе: почему ты вот так жестоко со мной обошелся? Для женщины это хуже смерти, когда у нее нет детей, нет сына. И тогда Господь Джаганнат сказал: «Я пообещал, я не могу отменить свое обещание. Тогда мне ничего не остается, как стать твоим сыном». И Господь Джаганнат считается сыном Гуничи. Но этот храм был пустой, и это очень тревожило царицу. Она очень скорбела, она очень хотела видеть Господа Джаганнатхи в этом храме. И однажды она попросила царя, она стала плакать и просить: «Ну давай хоть раз привези Господа Джаганнатху Баладеву Субхадру в храм Гундича. Пусть они там хотя бы недельку поживут, я сама для них буду готовить просад». Вот и после некоторого колебания царь Индрадюмна согласился, но он решил устроить целую процессию, чтобы каждое божество двигалось на колеснице. И были изготовлены колесницы, туда были помещены божества. Эта процессия в течение одного дня преодолела это расстояние. Эти божества были установлены в храме Гундича, они там простояли неделю, затем их вернули. И так появилась Радхаятра. Вот эта вот история появления Радхаятры. И Господь Чайтанья однажды перед Радхаятрой, он пришел в храм Гундича, и он увидел, что храм находится в таком запущенном состоянии, и он созвал всех преданных, и они устроили Гундича Марджанам, они мыли храм Гундича 3 раза, реки воды текли. Недалеко находится Индрадюмна Сарова. Это озеро образовалось следующим образом. Перед установлением Господа Джаганнатхи царь Индрадюмна проводил 1000 ашвамедха-яги. И после жертвоприношений положено раздавать коров. И царь Индрадюмна согнал огромное стадо коров. И эти коровы ждали окончания жертвоприношения, стояли, перебирали своими копытцами, и появилось такое углубление. И мало того, они не просто стояли, они еще мочились. И получилось озеро. Вот из мочи получилось озеро. Вот это Индрадюмна Сарова, в котором мы очень успешно умывались. И вот эту воду для того, чтобы мыть храм Гундича, из горшков носили вот из этого озера. И там реки текли, вымыли храм. И когда его первый раз вымыли, начали выковыривать песок и соломинки. Говорится, что песчинки – это внешние наши анархии, грубые анархии вернее. А соломинка – это тонкие анархии, которые находятся в глубине нашего сердца или препятствия на пути к преданному служению. Вот, и Господь Чайтанья устроил соревнование, он сказал, что давайте, кто больше всего соберет мусора. Вот. И когда стали собирать мусор, Господь Чайтанья тоже собирал. Все посмотрели, даже если все вместе, все свои кучи соберут в одну кучу, эта куча будет меньше, чем куча, которую собрал Господь Чайтанья. И он сам смотрел, как кто работает. Если кто-то филонил, он подходил и говорил: «О, как ты хорошо моешь храм! Я сейчас позову всех преданных, чтобы ты их обучил. Ты, похоже, очень квалифицирован». И ему становилось стыдно, и он начинал с усердием мыть. Там есть постамент, на который устанавливают божеств, большой такой постамент. Господь Чайтанья сам мыл этот постамент, его стопы свисали, и преданные подбегали, омывали стопы Господа Чайтаньи и пили чаринамриту. И также между делом решили вымыть храм Нарисимхадева, там находится также храм Нарисимхадева, его тоже вымыли, и там находится Яги Нарисимха. После проведения жертвоприношений Ашвамедха Яги царь Индрадюмна решил сделать последнюю ягию, Нарисимха Яги. Из огня вышел сам Нарисимхадев и дал ему все благословения на установление Господа Джаганнатхи Баладева Субхадры. И это божество превратилось в каменное божество, его называют Яги Нарисимха. И у этого божества 2 лица. Одно лицо, которое непосредственно находится на божестве, оно такое умиротворенное, спокойное, его называют Шанта Нарисимха. Другое лицо находится сзади, за самим божеством. Вот. И если сделаешь небольшое пожертвование, рупий 100, например, можно увидеть второе лицо, увидеть лицо Угра Нарисимхи. Тогда Пуджари отодвигает занавесочку, и за Нарсимхадева туда светильник, светильником освещает лицо Угра Нарсимхи. Вот это божество было в Сати-югу установлено, оно существует до сих пор. Пуджари там очень хороший, очень хорошо к русским относится. До какого-то времени преданных не пускали, но потом они как-то вот решили пускать преданных. Сейчас мы можем получить даршан Яги Нарсимхи. Вот такова вкратце вот эта вот история. И говорится, что когда мы моем храм Гуничамарджаном, символизирует очищение нашего сердца. Вот это теперь стало очень широким понятием. Когда мы просто храм моем, тоже говорится, мы сердце очищаем. Это пошло от Господа Чайтаньи. Об этом он говорит в Чайтанье Чаритамрите.
То есть можно всех смело приглашать на субботник, да, в храм?
Пускай очищают, медитируют на Господа Чайтанью, на Гуничамарджана.
Вот, тут еще такой вопрос, вы стали рассказывать про Нарсимхадева, и хотят вот именно узнать, а правда ли существует такое озеро, которое как бы, оно красное от когтей Господа Нарсимхи, как это все получилось?
Да, есть такое озеро, мы приглашаем вас на воды по мандал парикрам, и вы можете в этом озере даже совершить омовение. Когда Господь Нарсимхадев разорвал тело Хираньякашипу, и вот хоти были в крови, у него когти были в крови, вот. Следы от кишков были. И он полетел и увидел прекрасное озеро и решил совершить омовение, чтобы смыть вот эту кровь. И он совершил омовение в этом озере. И в этом озере, и на берегу этого озера появилось божество, после этого Нарсимхадева, Сати-юги, это божество. Оно находится до нынешних дней, ему поклоняется. И это озеро, оно действительно имеет такой вот оттенок, как будто, знаете, вот когда кровь растворяется в воде, но не совсем красная, а такое вот желтовато-красное. Есть такое озеро.
Преданные туда ходят с паломничеством, да?
Да, мы проходим парикрама. В этом году была замечательная парикрама, русская парикрама была. Многие преданные говорили, что это была самая лучшая парикрама в их жизни. Там русские преданные делали все служение. Вот единственное, просад не готовили и лагерь не устанавливали, он был заранее установлен. А все остальные виды служения делали сами. Даже были свои врачи. Вот, не нужно было. А если был врач... Один был врач из Чупати, который знает местные вот эти вот названия все лекарств, вот эти местные. При нем был даже переводчик.
Тут вопрос такой спрашивает. Правда ли, что в Индии есть йоги, которым больше 200 лет, и видели ли вы таких?
Один раз я видел такого йога. Ну, мне говорили, что ему что-то между 100 и 200 лет. Что-то может быть 150 или сколько. Вот был такой йог. Он поклоняется Господу Шиве, это когда мы были на Враджа Мандал Парикраме. Это целый месяц ходишь по местам развлечений Кришны. Это за месяц мы проходим 500 километров примерно. И там мы видели такого йога. Он выглядел где-то на 20-30 лет. Он находился в медитации все время. Глаза его были открыты, и он совершенно ни на что не реагировал. Очень худенький, похоже, очень мало ест или, может быть, ничего даже не ест. Вот они как-то умеют пополнять силы за счет пранаямы или за счет медитации. Вот. Кожа у него гладкая была такая, как вот он так выглядел 20-30 лет.
Интересно.
Но мы не должны к этому стремиться. Мы должны читать «Аре Кришна, Аре Кришна, Кришна Кришна, Аре Аре, Аре Рам, Аре Рам, Рам Рам, Аре». Тогда мы за 20 лет достигнем больших результатов, чем этот йог за 200 лет.
Вот, видимо, новые люди к нам присоединились, спрашивают, а вот именно кто такой Джаганнатха и почему у него такие большие глаза?
О, это есть разные истории. Ну вот одну историю, это вторая версия, третья версия, почему вот он такой. Господь Джаганнатха, это вообще божество, которое установил царь Индрадьюмна. И это божество воял зодчий полубогов, великий полубог, зодчий среди полубогов Вишвакарма. И он поставил условие: я изваяю божеств за 18 дней, но никто не должен этого видеть, никто не должен входить в мастерскую. И каждый день царица Гундича и царь подходили к этой мастерской и прислушивались, и они слышали удары молоточков, молоточков по рису. И однажды, это примерно через 2 недели, вдруг этот шум прекратился, эти удары прекратились. И царица заволновалась, она сказала: человек 2 недели уже не ел ничего, не пил, он, наверное, помер, нужно помочь ему. И она уговорила царя, они открыли мастерскую, и тут же этот зодчий исчез, он сказал, что ты нарушил условия, и я ухожу. И божества были вот такие вот недоделанные. Вот. И царь не знал, что с ними делать, но появился Нарада Муни, мудрец среди полубогов. И он сказал: а в принципе ничего, если раскрасить, будут симпатичные. Вот. И вот так вот раскрасили, большие глаза раскрытые в экстазе, улыбка очень широкая. Вот и почему именно такая форма, тоже другая версия есть. Это внешняя причина, что вот они имеют такую форму. А внутренняя причина такова. Однажды Кришна вместе с Баларамой сидели на заседании в зале Сударма. И там было огромное количество кшатриев, воинов, они обсуждали важные вопросы. И в это время Рукмини, одна из жен Кришны, и Субхадра начали жаловаться. Сказали, что Кришна не уделяет нам внимания. Мы самые лучшие женщины во всех трех мирах. Мы самые красивые, мы самые послушные, мы самые целомудренные. Кришне стоит только подумать, мы уже делаем. Таких женщин сложно найти. Мы обладаем всеми достоинствами, но почему-то ночью он во сне кричит: Радха, 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 Радха. Кто такая Радха? Или Гопи, Гопи. Кто такие Гопи? И кто-то сказал, что, скорее всего, это жители Вриндавана. И всем стало интересно царицам, кто же такие Радха, кто же такие Гопи. И тогда решили, кто же жила во Вриндаване. Жила во Вриндаване Арахиния, мать Баларамы. И тогда эти все 16108 жен пришли в дворец к Рахини и сказали: Рахини, расскажи нам, кто такие гопи, расскажи, кто такая Шримати Радхарани, какие взаимоотношения между Кришной и Шримати Радхарани, между гопи. Но они сказали: но при этом надо, чтобы вход кто-то охранял. И охранять будет сестра Субхадра. Она не должна пускать ни Кришну, ни Балараму. И Субхадра встала у дверей. И Кришна и Баларама почувствовали, что что-то происходит, что от них начинают говорить. И они потихоньку-потихоньку улизнули из этого собрания и побежали к дворцу Рахини. И когда они подбежали к дверям, Субхадра, она уже слушала, и она уже обо всем забыла, уже ничего не помнила. И они прислушались, и как только они услышали, как Рахини рассказывает о играх Кришна и Шримати Радхарани и гопи, они пришли в состояние экстаза. Есть одно состояние экстаза, Господь Чайтанья проявлял это состояние, когда руки входят в тело, ноги входят в тело, голова входит в тело, глаза большие, улыбка огромная. Вот. И услышав эти истории, Джаганнат, Баладев, Субхадра, они вот пришли в такое состояние экстаза, ух, и все, и такими остались. Вот. И в это время появился Нарада Муни и говорит: о, какая красота! Я такого тебя еще, Господь, не видел. И Господь подумал, ну, проси у меня любого благословения. Он сказал: только одно благословение. Останься в этой форме. Останься в этой форме, в сеть, и чтобы каждый мог тебя видеть. И что делать? Кришна пообещал, он дал такое благословение, и теперь Господ Джаганнатхи могут получать даршан не только в Индии, и в Америке, и в Европе, и в России. Вот такова эта история.
Спасибо вам большое. Может быть, на следующий эфир у вас будет возможность показать слайды?
О, да, у нас есть фотографии.
Тогда будем надеяться, что в апреле еще с вами встретимся.
Да.
Да. И еще расскажете историю. Спасибо большое.
Большое спасибо. И последнее вот я скажу. Вы не задали этот вопрос, но я думаю, что в умах преданных, в умах многих преданных этот вопрос существует. Это кому можно ездить в храму, ехать в храму, кому нельзя ехать в храму. Раньше мы ездили неорганизованными группами, просто преданные, собирались по два, по три человека, ехали и как-то там вливались в парикрамы и так далее. Вот сейчас у нас есть организованные группы, есть организованная большая группа Южного региона и Поволжья, есть большая группа Урал и Сибирь, вот. Также есть группа Ангирамуни Прабу. Также я каждый год тоже набираю группу. Обычно мы приглашаем туда преданных из Москвы и из Золотого Кольца. Вот. Можете присоединиться. И раньше были условия таковы, что в Тхаму мог ехать только инициированный преданный, кто получил инициацию. Но сейчас, так как у нас группы организованы, и мы несем ответственность за каждого преданного, кто едет в нашей группе, то можно ехать в Тхаму даже не инициированному, но при этом он должен соблюдать 4 регулирующих принципа и читать 16 кругов, тогда проблем никаких нет. Так что мы вас всех приглашаем, можете прямо сейчас начать медитировать, молиться. Когда в храму попадете, там очень просто, там есть дерево желаний, под него нужно встать, поклониться ему, сказать: «О, дорогое дерево желаний, пожалуйста, сделай так, чтобы на следующий год я вот здесь вот был, так же стоял». И все, и каждый год можно ездить.
Можно уже сейчас вам писать письма, звонить.
Да.
И проситься вместе с вами в святую храму.
Да, если будете хорошо вести себя.
Спасибо.
Можно поехать. Спасибо, Хари Кришна.
Спасибо вам большое.